Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Христос воскресе, отец Георгий.
Воистину воскресе.
Мы с вами на Светлой Седмице ведем наш разговор. И буквально вот в понедельник Светлой Седмицы она открылась таким еще, знаете, хорошим таким русским тоже, который празднуют обычно все православные люди праздником, праздник, посвященный Георгию Победоносцу.
Да.
И я вас поздравляю с этим праздником.
Спасибо,
тоже.
Господи, Валентина Федоровна.
Ну что ж, мы с вами сегодня будем говорить не о Светлой Седмице, а мне бы хотелось поговорить, поскольку мы находимся, разговор ведем в канун Дня Победы, мне бы хотелось поговорить о церкви, каким образом происходило служение в церкви в годы войны. Вот тема такая. И что этому предшествовало, возможно, вот тому, что были открыты и дополнительно храмы, очень много, тысячи храмов были открыты. Из лагерей были отпущены архиереи, священство. Вот как это все происходило, отец Георгий? Давайте поговорим на эту тему, поскольку завтра один из таких великих праздников – День Победы.
Да, вот об этом, конечно, и нужно поговорить, и хочется поговорить о таком радостном событии, Дне Победы. Ну и, кстати говоря, это, хотя и вы сказали, что мы более будем говорить о празднике, но, тем не менее, День Победы, он связан со Светлой как раз Седмицей, с праздником
Пасхи. Ну, то есть это вдвойне,
Пасхи.
Конечно, а может даже да. Втройне такой праздник,
да,
правда?
Да.
Угу. Светлый праздник и Светлая Седмица.
Да. Но события это были, конечно, очень грозные. Сама война, Великая Отечественная война. И, как вы сказали, этот день окончания стал действительно народным праздником. И этот праздник, милостью Божией, до сих пор наш народ очень горячо любит и отмечает, и празднует, и Господа благодарит.
Нынче уже в 68-й раз мы празднуем День Победы.
Да, и почему, собственно, вот это так? Потому что этот праздник связан именно с нашей верой, это праздник нашей веры, православной нашей христианской. Ведь что хотел враг сделать? Враг хотел стереть нашу страну вообще с лица земли. И, собственно, это вот вызвало такое вот самоотверженное сопротивление. Хотя перед войной, конечно, было очень непросто. Очень сложно, были страшные гонения.
Ситуация-то была ужасная, правда?
Ситуация была ужасная.
В нашей же православной церкви. Вот мне как раз об этом хотелось сказать, что изменилось положение церкви в России. Вернее, некоторые изменения положения церкви в России принесла грянувшая всенародная беда, вот эта Великая Отечественная война. И коммунистическая власть тогда, со всегда свойственным ей политическим цинизмом, решила использовать вот ту огромную потенциальную силу, что таилось в народно-патриотических традициях русской православной церкви. Так ведь?
Да.
В годы войны церковь неизменно способствовала укреплению народного духа на деньги, собранные среди верующих. Мы об этом знаем, ведь фактов очень много, да? Создавались танковые колонны, боевые эскадрильи. Некоторые священники даже совершали богослужения в партизанских отрядах.
Да,
были
да.
Такие факты. Представляете? Все-таки использована была вот эта сила, эта мощь, это народное патриотическое движение. Именно вот в этих целях для того, чтобы спасти нашу страну.
И вот смотрите, ведь перед войной ситуация какая была? Сталин Иосиф Виссарионович, он объявил перед войной безбожную даже пятилетку. И эта пятилетка, она вообще была призвана окончательно покончить с религиозным дурманом в нашей стране. И вот этот вот дурман, как они тогда выражались, хотя наш народ все равно неизменно подтверждал свою веру. И даже вот перед войной была перепись населения, и там говорилось один из вопросов о религиозной принадлежности, отношении к Богу и к церкви. То оказалось, что большинство народа выразило свою веру именно, что они...
Это в 1938 году была,
да,
по-моему, перепись.
Вот перепись, да, вот. И большинство народа выразило свою веру в церковь.
По-моему, процентов 70, если не больше даже, да?
Да.
Написали,
да.
Что они верующие
много,
люди,
очень
да?
Много.
И это ведь, отец Георгий, несмотря на огромные репрессии, которые происходили, да?
Да.
До этого.
То есть, несмотря ни на что... Ну и, собственно, надо сказать, что эта война готовилась такое мощное наступление на церковь, вот именно связанное с как бы безбожной такой пятилеткой, мощное наступление, и поэтому вот эта вот война была попущением и наказанием за грехи, вот за вероотступничество, такое, и в то же время это была такая милость Божия, это было попущением, чтобы наш народ очистился скорее вот от атеистического дурмана, очистился от безбожия, обратился к вере в Господа. И так оно действительно на самом деле оказалось такое вот.
Ну, давайте теперь вернемся вот все-таки к годам военным, да. Угу. Деньги, конечно, понятно, собирались среди верующих, создавались танковые колонны, создавались эскадрильи, самолеты строили на деньги верующих. Но, тем не менее, вот какого-то такого мощного такого противодействия церковь пока еще не оказывала до поры до времени. Вот в этой войне, да? А до события 43-го года, которое состоялось в Кремле, давайте напомним об этом событии. Что да, происходило?
В 1943 году.
В сентябре, 4 сентября.
Глава правительства и партии Сталин встретился с тремя иерархами русской нашей церкви, среди которых прежде всего был местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сергий, будущий патриарх.
Старогородский.
Старогородский. И вот,
митрополит Ленинградский Алексей Симанский и митрополит Крутицкий Николай Ярушевич.
Ярушевич. Вот с ними встретился Сталин, и он сказал об изменении политики в отношении церкви.
И сказал о том, что преследование церкви гораздо выгоднее сейчас отложить. Выразил своим собеседникам намерение
открыть
храмы, возвратить церкви полностью попранные ранее гражданские права.
Гражданские права, открыть храмы.
Открыть храмы.
Освободить священнослужителей, те, которые еще остались живы. Открыть учебные заведения. Вот Свято-Троицкий Сергиев монастырь, Свято-Троицкую Сергию Лавру. Открыть учебные заведения. И даже была разрешена и печать тоже. И это было и сказано, и было осуществлено.
Угу,
очень
угу.
быстро.
И еще было такое Сталиным предпринятое решение о проведении поместного архиерейского собора. И он уже прямо сразу же, где-то вот по следам вот этой встречи, он буквально через 4 дня состоялся и избрал митрополита Сергия
патриархом московским и всея Руси. То есть восстанавливалась церковь. То есть война вроде бы такое бедствие, страдание. Господь это все обернул во благо. И русская церковь, она стала восстанавливаться.
Угу.
Вот это очень важно было. Ну, а вообще, знаете, церковь с самого первого дня войны выразила свой голос, свой патриотизм выразила. Тогда, когда еще Сталин был в какой-то, может быть, растерянности,
да.
Вот, он еще молчал, он не сразу выступил, только в начале июля, а местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сергий, он сразу же выступил.
И сказал братья и сестры.
Братья и сестры, и всех призвал к защите своего Отечества. Именно церковь, такая кажется, что она уже была близка к уничтожению, но именно церковь первой вот, сказала свое слово веско и обратилась к патриотическим чувствам нашего народа.
Ну, то есть... Это было, конечно, здорово, правда, услышать
да, конечно.
Вот слова тогда еще митрополита, а затем потом
впоследствии уже патриарха. Вот это вот услышать.
Ну и в последующие месяцы, ну вот мы говорим о 43-м годе, небольшое число архиереев, а также большое число священников было выпущено из лагерей на свободу, и началась подготовка к открытию Богословского института, возобновилось издание журнала «Московской патриархии». Вот, то есть жизнь пошла церковная, все-таки такая обновленная,
сразу
более
же
крепкость.
И стало чувствоваться изменение вообще настроения нашего народа. И в целом, если раньше чинились в совершении таких праздников, как Христова Пасха, то сейчас уже и на Пасху было разрешено передвижение, несмотря там на комендантский час, именно было разрешено. Вот это какие изменения стали происходить в нашей стране, в те трудные и тяжелые военные годы. Ну и вот, посмотрите, что церковь сама, она участвовала сама непосредственно во всех событиях жизни. Она вообще всегда участвует, но просто иногда это участие просто как-то не видно и,
незаметно.
Может быть, незаметно. Но сейчас-то оно стало именно явным и заметным.
Сейчас вот. Вы имеете в виду уже
ну,
годы
годы
войны?
Уже, да, годы Великой Отечественной войны. При обороне, скажем, Ленинграда, действия митрополита Алексея, будущего патриарха Московского и всея Руси, его богослужение, то, что он остался с паствой своей и никуда не выехал. Вот эти вот богослужения сохранялись, и вот самоотверженность, и крестные ходы совершались, и совершались облеты на самолете с иконой Пресвятой Богородицы.
Угу.
Это же как крестный ход, и это тоже имело очень большое значение. То есть это и укрепляло дух народа нашего, дух нашего народа. И вот в Москве тоже это же самое происходило. То есть вот этот облет с иконой Пресвятой Богородицы. А потом еще известен факт даже встречи, скажем, тогда подвижница, сейчас прославленная в лике святых, святой блаженной Матроны Московской, со Сталиным.
Да.
Тоже вот это вот.
Ну, некоторые говорят, что это вроде как легенда, что она встречалась со Сталиным, но этот факт не доказан,
ну,
но тем не менее, значит, в народе бытует такое мнение,
да,
что встреча эта была все-таки, состоялась.
Да.
И якобы сама Матронушка сказала, что не надо тебе уезжать из Москвы, ведь
да,
он намеревался уехать, оставить Москву.
Правительство ведь все уже уехало тогда,
да,
Куйбышев уже все.
Вот. И, а Сталин остался, потому что именно вот после этой встречи,
да,
ну, это как бы факт, существующий в предании, в народном,
да, в народном
таком,
предании.
Да.
Ну, а потом, знаете, еще то, что, собственно, помощь Божия, угодников Божиих в этой войне просто очевидна. Вот посмотрите, под Сталинградом, например, страшнейшая, тяжелейшая битва была. И город переходил из рук в руки, и если бы он, город был взят, тогда вообще судьба нашей страны была бы предрешена. Ну и вот и мы здесь знаем, например, один из таких фактов, что среди всех сохранившихся зданий, ну, только одно, собственно, сохранилось, это как раз храм. И храм-то этот был в честь Покрова Пресвятой Богородицы. И потом не случайно, что в этом городе построен мемориал еще в советские годы, и там Родина-Мать.
Mm-hmm.
И какая же эта мать, это, которая именно вот помогла и покрыла, и защитила. И это как раз Матерь Божия, собственно. А пределом этого храма, в честь Покрова Пресвятой Богородицы, такой факт имеется, является предел в честь преподобного Сергия Радонежского, опять же, игумена русской земли.
Который есть, защищал,
да, который защищал
от татар-монгольского ига, да.
Да, и всегда во все времена его участие тоже здесь, в общем-то, подтверждается. Ну и, конечно же, посмотрите, это и это русский наш святой игумен русской земли. А возьмем, скажем, и вселенские святые, как нам помогают. И среди них это прежде всего святой великомученик и победоносец Георгий. Посмотрите, даже в таком атеистическом государстве, ведь, скажем, ордена там славы и медали, скажем, за победу над Германией, они были, и ленточка-то святого Георгия, и военачальник-то Георгий Константинович Жуков тоже носил имя Георгия. И уж если заходить там дальше и посмотреть на конец Великой Отечественной войны, то мы знаем прекрасно, что Парад Победы 24 июня 1945 года принимал Георгий на белом коне именно.
Угу.
Очевидно,
ну, то есть
такое.
Это
вот.
Никакие не случайности такие, да?
Да, никакие не случайности.
Это все промыслительно очень.
Да, очень промыслительно, то есть вот это вот участие и Господа, и Матери Божией Святых. И вот мне тоже такое вот интересное предание тоже вот одной женщины, я как-то прочитал, оно такое предание, таинственная спасительница, шла война тоже вот на войне, на дворе был 1943 год, и это было на Полтавщине, то есть на Украине. Собственно, уже наши войска там наступали, и немцы собирались оставлять вот село, в котором жила та женщина, рассказавшая вот эту историю. Немцы готовили к сожжению уже этого села, то есть они оставляли выжженную землю всю. Вот, и как раз незадолго перед этим моментом какая-то, откуда ни возьмись, как рассказывает эта же, появилась молодая, очень красивая женщина, одетая в черную одежду. И она имела такой очень величественный вид, вошла во двор с центральной стороны села, вошла во двор, и спросила: «Хозяюшка, есть ли у вас икона святого великомученика Георгия Победоносца?» Мама сказала: «Есть, дайте ее мне, пожалуйста, на несколько минут, я обойду с ней эти дворы». И она указала правой рукой на середине дома: «И верну вам эту икону». Мама рассказывает, эта женщина, у нее не хотела давать семейную такую реликвию, перед которой всегда молились, но эта вот величественная женщина, с большой буквы женщина, она сказала твердо, что она обойдет вот и вернет эту икону. И действительно, она вот обошла с этой иконой вокруг, уста ее шептали молитву, и вот обошла это все и вернулась, и отдала икону, и затем сказала, чтобы икона хранилась не в сундуке, а была поставлена в подобающее место, и сказала маме читать какую-то, как эта женщина говорит, молитву из псалтири. Потом внимательно подошла к ней, вот к этой женщине, которая рассказывает, ласково погладила по голове и сказала: «На прощание храни вас Господь», и отошла в сторону. И потом посмотрели, и ее не оказалось. И когда фашисты ходили, поджигали, то два из них подошли к их дому, хотели разжечь спички, но спички у них не загорались, и, в общем, они там съели что-то, ну, их паёк, видимо, и оставили, махнули рукой. Вот, и сгорела почти вся улица, но вот то место, те вот дома, которые были обойдены вот этой женщиной с большой буквы, они сохранились, остались нетронутыми. То есть, видите, как, собственно, вот по преданию тоже была Пресвятая Богородица, с Георгием Победоносцем обошла вот она.
Mm-hmm. Такие случаи тоже, да?
Такие были? Случаи, да, вот. Mm-hmm. То есть, вот эти вот свидетельства.
Ну, а что еще происходило вот в годы войны? Может быть, ну, стоит вот нам повспоминать просто о каких-то таких чудесах? Каких-то?
Собственно, вот даже вот мы говорили уже о Георгии Жукове. Uh-huh. Его родственницы, скажем, вот его дочь Мария свидетельствует о том, что у отца была и икона тоже Пресвятой Богородицы Казанская. И он, когда отдавал приказ, как-то благословлял даже своих подчиненных, говорил им с Богом, то есть это говорит вот о его вере. Потом другие военачальники, вот скажем, возьмем Василевский Александр Михайлович, у него вообще отец был священник.
Патерий.
Да, вот, собственно, они даже до войны прекратили общение, ну, а потом Сталин даже поинтересовался, он знал.
Василевского.
Да, у Василевского, как у них, что, и он даже сказал, порекомендовал восстановить отношения, позаботиться о своем отце. Вот и это делалось.
Даже вот этот вот, по-моему, священник, он похоронен на кладбище около одного из старинных храмов в Москве. Я видела могилу этого Василевского, протоиерея Василевского.
Да-да-да.
Отца именно вот этого.
То есть маршала. Вот настолько вот это вот все связано у нас. Рядом были и глубоко верующие, были и безбожники,
да,
и
атеисты,
и, да, атеисты, и все изменялось, в общем-то, даже, то есть, вот такое вот. Потом, значит, мы можем много очень фактов вот привести из Великой Отечественной войны, связанные, скажем, вот с преподобным Серафимом Вырицким, который жил в то время, и находился он в поселке Вырица под Петербургом, и он совершил вот это вот многодневное тоже стояние на камне в молитве за нашу страну, за Россию, по примеру преподобного Серафима Саровского. Много дней и ночей он стоял в этой молитве, и камень этот тоже сохранился в Вырице. И Серафим Вырицкий всегда наставлял своих духовный чад, и всех нас он говорил, что лучше нашей веры он не видел, и лучше нашей страны он не встречал, хотя ему столько скорбей пришлось перетерпеть, перенести, и поношения, и оскорбления, и попытки его арестовать, и там все вот эти вот, что его и обыскивали, и все перевертывали вверх дном. И даже вот те же самые, кто это осуществлял и делал, глядя на святого Серафима, потом говорил: если бы были все верующие такие, как вы, то мы были бы тоже верующие. То есть вот
как на истинного такого христианина.
Да, вот на истинного, да, христианина смотрели. Смотрели. И вот посмотрите, многие из Вырицы, когда приближались фашисты, они хотели выехать, эвакуироваться, но только одной семье он порекомендовал уехать, а всем остальным остаться. И именно те, кто уехали, на их дом упала бомба, и дом этот
взорвался.
Да, взорвался, сгорел весь, а все остальное было, у всех остальных было не тронуто. То есть вот такой вот.
Предвидел даже какие-то, да,
то
такие
есть,
факты.
Видите, как это интересно. А, кстати говоря, о безбожниках мы должны вспомнить многих тех подвижников благочестия. Скажем, посмотрите, монастырь, который никогда не закрывался, Псково-Печерский монастырь. Mm-hmm. Там же послевоенные годы монахи-то все были ветераны Великой Отечественной войны, знаменитые псково-печерские старцы. И вот среди них, скажем, вот мы можем назвать архимандрита Алипия, известного архимандрита Алипия, который до войны вообще был безбожником. Ну, пошел он, был строителем московского метрополитена. И вот он, архимандрит Алипий, скажем, вот рассказывает, когда он пошел на фронт, мама ему дала икону Божьей Матери и завещала: «Сынок, когда тебе будет трудно, достань икону, помолись Богородице, она тебе поможет». Ну и вот и дальше что происходит. Материнское напутствие не сгладилось из памяти, согревало, вселяло надежду. Однажды с группой своих солдат, он, будущий архимандрит Алипий, он попал в окружение. В окружение был в лесу, ранен. С трех сторон немцы, с четвертой вязкое болото. Тут он вспомнил материнский наказ. То есть вот какое для нас значение имеют наши родители. Вот это вот их теплота, их ласка, их любовь. Это вот все, оказываясь в такой сложной ситуации. Подстал он немного от своих, достал иконку и стал, как мог, молиться: «Богородица, Дева, если ты есть, помоги». Помолился и возвращается к своим, а рядом с ними стоит старушка и обращается к ним: «Что, заплутали, сынки? Пойдемте, я вам тропочку покажу». И вывела всех по тропочке к своим. Отец Алипий отстал опять и говорит старушке: «Ну, мать, не знаю, как тебя благодарить». А старушка в кавычках ему отвечает: «А ты мне еще всю жизнь свою служить будешь». И пропала, как будто и не было. Тут-то он помнил материнское напутствие и понял все это, что это была за старушка. И слова ей оказались вот такими пророческими правдой, потому что он после войны стал наместником Псково-Печерского монастыря. И до конца своей жизни он служил вот именно Пресвятой Богородице. Свято-Успенский, Псково-Печерский такой монастырь.
Об этом очень хорошо написал архимандрит Тихон в книге, да,
«Не святые святые»
Алипии.
Угу. То есть вот такие вот интересные очень факты. Очень много, конечно, мы можем сказать. А вот посмотрите еще. Есть такой факт, связанный с жизнью лаврского духовника, отца Кирилла Павлова. Он вырос в благочестивой семье, 12 лет ему пришлось жить в семье брата, совершенно атеистической семье, как вот рассказывает отец Кирилл. Ну и вот до войны ему удалось закончить политехнический техникум, а когда началась война, он был призван, ранен, лежал в госпитале. И вот он думал: вот зачем же эта война? Зачем эта война? Почему? Зачем гибнут люди? Мы ведь тоже так же думаем, вот как, куда Господь смотрит. И говорит он, что было очень много непонятного. Непонятного. Потому что сплошной атеизм был в стране, ложь, правды не узнаешь. И вот в Сталинграде с ним случилось чудо, и старец вот пишет об этом так: «После освобождения Сталинграда нашу часть оставили нести караульную службу в городе. Здесь не было ни одного целого дома, был апрель, уже пригревало солнце. Однажды среди развалин дома я поднял из мусора книгу. Стал читать ее и почувствовал что-то такое, родное, милое для души, это было Евангелие». Видите, как так вот обретали Евангелие. «Я нашел для себя такое сокровище, такое утешение, собрал я все листочки вместе, книга разорвана, и оставалось это Евангелие со мной все время». Вот тут и постепенно мучившие вопросы стали проясняться, приходило понимание тайного смысла происходящего вокруг. Когда стал читать Евангелие, у меня просто глаза открылись на все окружающее, на все события. Я шел с Евангелием и не боялся никогда. А такое было воодушевление, просто Господь был со мною рядом, и я ничего не боялся. Дошел до Австрии, Господь помогал и утешал, а после войны привел меня в семинарию, возникло желание учиться чему-то духовному. То есть, видите, как вот такие вот чудеса происходили, милость Божия. Человек вопрошал, и Господь отвечал на вопросы.
Таких вот примеров было очень много во время войны. Люди, вплоть до того, что свои кресты, если не на шее не носили, то, по крайней мере, куда-то зашивали, там, значит, какие-то в карманчики, там, в гимнастерку зашивали. Но обязательно несли свои кресты сквозь вот все годы войны. То есть и верили, и творили молитву.
И вот, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна, интересно, даже семейные предания даже привести. Вот у меня, например, мой дедушка Семен Григорьевич, и у него отец был церковной старостой в селе. Храм был уже закрыт, началась Великая Отечественная война. Но люди были все-таки верующие, призвали моего дедушку Семена Григорьевича. Он был беспартийным, был счетоводом, то есть по нынче как бухгалтером. Работал он очень много. И вот призвали его на войну. И проводы должны были состояться. И вот он говорит, что рассказывала мне мама, собралось много людей, и там и коммунисты были, и всякие. И вот он, уходя на войну, подошел к нему, поклонился его низко в ноги и сказал так ласково, так раньше звали отцов тятя, «Благослови меня, икона, я пошел на войну». К отцу подошел и попросил, вот и отец, значит, встал.
«Благослови меня иконой, благослови меня,
я пошел на войну».
Это он к отцу подошел.
Да, к отцу подошел, вот бывшему церковному старости. И тот встал, подошел к божничке, взял икону Пресвятой Богородицы, подошел и его так крестом осенил иконой, дал ему поцеловать, и вот так вот он благословил. И когда дедушка пошел уже, его провожали по дороге, и всем было удивительно смотреть вот на это дело. Все же привыкли к тому, что это все старина какая-то, которая мешает нам жить, решать быстро проблемы какие-то, знаете, какие-то затруднения. Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Вот. А тут, значит, вот такое снова как стало возвращаться. И вот он когда пошел, он по дороге нашел крестик. Подошел, нашел крестик, нагнулся, поднял его, хотел бабушке моей Надежде Алексеевне отдать. Она сказала: «Сема, ты его нашел, так ты бери, тебе с ним идти». И вот он за благословение такое, за почтение к родителю своему и вот такое вот, за веру Господа, он прошел всю войну, вернулся домой. Семья у них большая, 8 детей, вернулся домой, еще потом после войны еще родилось двое. Такое семейное предание тоже вот очень, такое, очень показательно. Дорогие радиослушатели, дорогая Валентина Федоровна, еще бы хотелось сказать, в год 400-летия династии Романовых еще об одном очень важном событии, о том, что о присутствии всех наших вот сродников благочестивых, вот наших предков, о их незлобе и о том, что они, несмотря ни на что, помогали нам. Вот эта история, связанная с государем Николаем II. Мы знаем, что эта война, собственно, Великая Отечественная, она была продолжением той начатой государем войны за то, что, ну, хотели защитить там Сербию, там все, други своя. Но война была, мы знаем, она была не окончена. Вот. И потом она, в общем-то, вот и с новой силой, еще с большим ожесточением разразилась. И мы знаем, что Гитлер и фашисты, они все хотели пройти по улицам Москвы. И что интересно, это шествие, оно совершилось и произошло. Но только уже прошли пленные немцы прошли. Это шествие длилось, там прошло десятки тысяч пленных генералов, офицеров, солдат. То есть они прошли пленные по улицам Москвы. И это шествие совершилось, как можно сказать, даже триумфальное такое шествие именно государя Николая II, потому что это шествие пленных немцев произошло в день памяти царя 17 июля 1944 года, что интересно, в день памяти царя.
Немцев,
да, провели.
То есть за год до победы, да?
Да, за год до победы.
До Дня Победы.
Да, примерно. То есть как-то вот понимаете, то, что царь именно в день памяти царя это все. Mm-hmm. Это как его триумф такой, mm-hmm. можно сказать, что триумф нашей веры тоже.
Вот знаете, вот мы уже заканчиваем наш разговор вот об этом великом подвиге, который совершили и русские люди вообще, и верующие в том числе люди, и церковь наша совершила вот такой великий подвиг. И вот после парада победители собрались в сердце Кремля, в Георгиевском зале, хранящем память о воинах России. В Кремле находились правнуки тех, кто его построил и 700 лет оборонял. И Сталин произнес свой знаменитый тост, заключительные слова которого в восторге, не веря их звуку, передавали друг другу простые люди России. Вот что он говорил, Сталин: «Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и прежде всего русского народа. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение. У нашего правительства было немало ошибок. Были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные села и города, покидала потому, что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией, обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. Спасибо ему, русскому народу, за доверие, за здоровье русского народа». Вот да. Так вот сказал Сталин. Кощунственно звучат в устах Сталина слова «своего правительства», «доверие русского народа». Но нельзя не преклониться перед русским народом, вот как пишет автор, это вот выдержка из книжки, который даже диктатора заставил уважать себя.
Да.
То есть, видите, какой великий подвиг был совершен и под не без участия, так сказать, нашей православной церкви, нашей веры.
Да. И самое главное вот это участие.
Да.
И, может быть, уже сейчас, уже в конце нашего разговора такого, хотелось бы сказать, во-первых, то, что День Победы, а Пасха Христова 1945 года, она приходилась на День Великомученика Георгия Победоносца.
На 6 мая.
А празднование в честь Великомученика Георгия Победоносца было перенесено в тот год на 9 мая.
А 9 мая
день
мир,
да, то есть вот
День Победы.
И вот это, и последнее, то, что может быть тоже очень важно, День Святой Троицы в том году, в 1945 году, приходился на 24 июня. Это вот день, воскресный день. То есть вся церковь православная праздновала праздник Пресвятой Троицы Господа нашего. А на Красной площади в это время шел парад Победы на фашистской Германии.
То есть как раз пришелся на Троицу, да?
Да, пришел парад Победы на Троицу, пришелся. То есть у нас все вот это вот, все такие знаменательные дни. То есть все наши достижения, это именно от Бога.
Вот. Батюшка, завершая наш сегодняшний разговор, что бы вы хотели пожелать в этот день, в канун Дня Победы, 68-й раз, который отмечается нынче?
Хотелось бы пожелать, чтобы наш народ, все мы, сохранили веру православную, потому что источником...
В ней наша сила.
В ней наша сила, в ней наше утверждение. Вот именно вот это самое главное. Будем веровать, право веровать православно. Одержим еще не одну победу, а так без этого только поражение.
Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Еще раз я вас поздравляю и с прошедшим днем Георгия Победоносца.
Слава Богу.
И с этой Светлой Седмицей, и с праздником Воскресения Христова. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие настоятель храма, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Говорили мы о празднике Победы, каким образом он достался, как он был завоеван нашим народом. И поздравляем всех с этим светлым праздником,
да.
Всех нас, всех наших радиослушателей.
Да. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Спасибо вам большое, отец Георгий!
Слава Богу!
До новых встреч!